Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что нас можно не только слушать, нас можно посмотреть. Трансляция ведется на сервисах, которые работают. Рутюб подняли, туда трансляции потихонечку добавляемся. ВКонтакте «Одноклассники» точно есть. Заходите, смотрите. Можно, кстати, архив посмотреть, то, что было вчера, позавчера, если вдруг упустили. Много любопытного там происходит, говорится. Естественно, работает сайт radiosputnik.ru. Естественно, соцсети ВКонтакте, «Одноклассники», опять же, те же. Доставайте пароли, у всех есть профиль в «Одноклассниках». Ну и телеграм-канал «Радио Спутник», на который традиционно призываю подписаться. Там самые примечательные цитаты гостей нашего эфира. Цитат хватает. Гости примечательные и сами по себе. Один из них — Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Рад вас слышать. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Несколько небезынтересных тем, вопросов, новостей, инициатив, которые разберем с вами подробнее в ближайший час. Начнем с того, что Белгородская область снова под обстрелом. Губернатор Гладков сообщил, что под обстрел попал поселок Середа. Один человек пострадал. Ранее, кстати, на неделе был обстрел, в результате которого, увы, один человек погиб. По версии Следственного комитета, использовалась система залп. Что здесь можно сказать? Как прокомментируете? Насколько это вот как пугает людей, потому что это же действительно страшно, когда такие сообщения не просто приходят, а когда оно есть.
Да, да, конечно, хорошего мало, да. Конечно, это, как мы не назовем операцию на Украине, но для людей, которые там оказываются под огнем, людей, которые с оружием в руках проводят эту самую операцию, это война. Вот. Понятно, что снаряды летят в обе стороны. Понятно, что гибнут люди с двух сторон. Понятно, что ненависть множится. Конечно, с точки зрения обстрелов там и Донецкой территории российской, с военной точки зрения, это бессмысленно, поскольку удары идут по мирным жителям и городам. Ну, да, это месть. Месть со стороны нынешней украинской власти и тех националистов, которые там воюют, оболваненные. Кто-то искренне верит в свою идею, кто-то загнанный туда под страхом смерти, неважно. Ну, вот они воюют. Для них это война, да, они наносят удары, которые не нанесут военной цели, они мстят. Ну, так обычно на войне бывает. С этим это надо принимать как данность. Да, надо пытаться подавлять точки противника, надо наносить урон. Война, она ведь, я всегда говорю, что, поскольку, ну, это и моя профессия, победа одерживается не столько на поле боя, сколько в голове как, людей. Когда у противостоящей стороны в голове паника, когда нет выхода, и когда они понимают, что военная победа невозможна, и когда либо смерть и хаос, либо мы идем на переговоры и договариваемся, и сдаемся хотя бы в угоду того, чтобы выжили люди, вот тогда наступает победа. Пока, к сожалению, пока этого в головах украинской власти не произошло. И отчасти в этом виноваты и мы, потому что мы смешиваем гуманитарную операцию и специальную военную операцию. Это два разных явления, у них две разные логики. Гуманитарная спасает, а специальная военная операция наносит максимальный ущерб противнику. И это тоже надо понимать.
Леонид Викторович, но ведь если вспоминать первые удары по Белгородской области с территории Украины, они как раз, ну если я правильно помню, тоже по складам нефтепродуктов, по топливу, то есть теоретически цели-то были, ну можно написать такие стратегические или тактические. Конечно. Здесь что-то как-то уже перебор. Это цели кончились или вот действительно уже, ну как сказать, на эмоциях, в плохом смысле слова, как вы выше описали?
Да, конечно, на эмоциях. Конечно, это ненависть. Конечно, вы правы, первые были по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжает ГСМ технику, воюющую на Украине. Вот. И там был смысл, да, нанесения, так же, как там, мосты, дороги, инфраструктура. Нарушение инфраструктуры – один из ключевых залогов успеха вообще в боевых действиях. Чего, кстати, с нашей стороны не делается. А, да, наверное, во-первых, отодвинулся граница. Во-вторых, как бы с вооружением не все хорошо на Украине. Да, они терпят потери и серьезные потери. И, конечно, наверное, нет возможности наносить прицельные удары, уже то, как было сделано. Вот. Тут может масса быть причин, но для того, чтобы точно их понимать и знать, надо быть там в гуще событий. К сожалению или к счастью, мы здесь, в Москве, и можем только рассуждать и предполагать.
Ну вот одно время, как летательные аппараты же ведь залетали через границу,
да,
сейчас ракеты.
Ну, видимо, нашли способы, угу. как ну, перекрыли воздух и не позволяют им достигать границы с Россией.
Ну вот хочется, чтобы успехи были достигнуты в этом направлении, чтобы сбивать значительную, ну, незначительную часть, а все ракеты, которые могут нанести урон, которые, увы, приносят травмы и смерть людям. А как тогда оценить минирование химического завода «Заря», который был в Рубежном, за который были очень серьезные бои, и который находится с этой недели под контролем российских войск. Рубежное имелось в виду. Есть уточнение, что подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который мог бы взорвать. Детонация произошла бы дистанционно, но это же была бы гуманитарная катастрофа в целом. Вот это как оценить? Это химический завод. Это не провокация химическая. Это вот та самая военная какая-то операция.
Согласен. Ну, понимаете, как бы я всегда говорю, ну, пытаюсь перевести это в аналогии все. Ну, вы можете представить, например, что русские солдаты, отступая во Второй мировой войне, минировали родные города, прикрывались мирным населением своим русским, да, вот, и чтобы фашисты типа не захватили. Ну, невозможно представить.
Но я помню, в 1812 году во многом наполеоновская армия и, как сказать, ни с чем ушла, потому что ее гоняли по, ну, условно выжженной земле, где не поесть ничего.
Но не это 812 год. Ну, во-первых, несопоставимо. Во-вторых, там же и крестьяне, которые оставляли сожженные, они уходили в партизанские отряды. Да. То есть там был немножко другой феномен. Да? Вот. А здесь я хотел бы как раз обратить внимание на то, что для украинской вот этой современной власти, националистической, и которая родом растет из русофобии, с момента создания вообще украинства как такового, как политического феномена западного, для них Восточная Украина – это не до Украины. И живут там недоукраинцы. Чемодан, вокзал России, условно. Да? Uh-huh. Поэтому и территория, и людей им не жалко. Они относятся к этому как расходному материалу.
Но погодите.
Другого вот объяснения здесь,
взрыв, на мой химического взгляд, нет. Завода, он не только, как это сказать, локально. Это на всю экологию повлияет. У экологии нет границ государственных.
Ну, понимаете, а еще ведь есть понятие предсмертная конвульсия, да, когда люди ощущают, что у них безвыходная ситуация, они готовы на все. Потому что, ну, когда погибаю я, погибай все вокруг, да, ну, зачем нам этот мир, условно, если там не будет России? Ну, такая же логика, правильно, да? Поэтому и эти отступающие, понимающие, что у них нет шансов, они готовы на все. Ну, это во-первых, а во-вторых, надо понимать, что вот эти все экологические катастрофы и гуманитарные, они все равно вешаются на международным сообществом, на Россию.
А вот, кстати, вот, кстати, про международное сообщество и признание вины. Давайте к этому моменту перейдем. 42 следователя Международного уголовного суда на Украину отправятся. Уточняю, что это крупнейшая делегация за историю всего этого учреждения. Там и судмедэксперты, и аналитики. Прокурор Карим Хан, прокурор этого МУСА, сообщил, что будут исследовать факты и устанавливать истину. Расследование планируется честные, независимые, заслуживающие доверия. Но в следственную группу вошли представители Украины, Польши и Литвы. Я так вкратце еще напомню, что Международный уголовный суд на данный момент не признается ни Россией, ни США, ни, например, Китаем. Тем не менее, вот посмотрите, как громко. Аж Гаага сама поедет расследовать.
Да, громко, потому что надо всю вину повесить на Россию. Но мы видели это и по провокации в Буче, и по всем остальным, и по заявлениям Зеленского, что русские там и головы отрезают украинцам, и руки отрубают, что только не делают. Да? Звери страшные, хотя все именно наоборот. И кадры, которые существуют в соцсетях, мы все их видели, как раз свидетельствуют об обратном. Да? И вот это истории с обстрелом мирных городов и вот этим химическим заводом, которые хотели там устроить катастрофу. Они говорят об обратном. Конечно, это будет политически мотивировано, и мы знаем, МУС отметил, отметившийся в истории по Югославии. Да, там, по-моему, из обвинения получили только сербские военные.
В одном направлении,
хотя привлечены были к процессу и хорватские, но, по-моему, только два генерала хорватских были как-то, остальные все были оправданы. То есть понятно, что это политически мотивированная структура, и понятно, что ни о каком объективном расследовании здесь говорить не надо, хотя бы по составу названных участников вот этой делегации: Литва, Польша, Украина. Вот. Поэтому я думаю, что это всего лишь попытка политически зафиксировать вину России и обвинить ее в страшной беде, которая сейчас происходит в Европе, по большому счету в Европе. Да? Надо понимать, что война идет за историю, потому что то, что Украина не способна противостоять России в этом, здесь, это понятно. Исторически надо зафиксировать войну России, исторически надо зафиксировать претензии на территории Донбасса, Луганска, Крыма. И я думаю, что это именно в этом направлении идет. Ну, тут и есть, конечно, говорить надо еще и о попытке объявить саму Россию некой ошибкой исторической, таким, знаете, тупиком развития человечества. Ну, это говорят и вот эти санкции против там Достоевского, да, Чайковского. О, да. То есть сама русская культура объявлена вне контекста мировой культуры. То есть это некая рефлекторная конвульсия человечества, которая вот такое недогосударство под названием Россия, Советский Союз, Российская империя выродилась, и это должно быть уничтожено. Вот этот нарратив насаждается в западное сознание. И он, собственно говоря, самые яркие представители его на Украине, и мы видим, в чем это. Резать русню, москалей уничтожать. Этой земли не должно быть, этих людей не должно быть.
Вот собственно говоря... Я хотел добавить, как раз вы упнули несколько тезисов, терминов, которые упоминаются, опять же, в соцсетях и в телеграм-каналах проходят отрезки, нарезки из национального, я так понимаю, телевидение, радио, там уже и порой с матерком говорится. Не знаю, насколько это соответствует профессионализму в журналистике, какое бы время ни происходило. А разрешите такой момент тоже уточнить. А вот почему с российской стороны международных никаких ни трибуналов, ни действий не планируется, не готовится? Ну, может быть, готовится, но, по крайней мере, громко не заявляется. Понятно, что Международный уголовный суд, аж сама Гаага, звучит громко, но, тем не менее, для международности достаточно 2-3 страны, и все, и готова международная группа.
Ну, вопрос хороший, его надо было задавать давно, с момента, когда начались давления на спортивные, когда нас превращали, тогда надо было создавать уже международные организации, условно, там, спорт не политики, то есть тогда надо было консолидировать на крупном уровне те государства, которые не согласны с нынешней политикой, проводящейся во всех отраслях, культурных, спортивных, политических, военных, медийных, экономических. Вот. Да, ну, трудно представить сейчас, как кто бы мог солидаризироваться с Россией. Есть очень такая хорошая максима, да, что историю пишут победители.
Победители, да.
Вот то, что наш Следственный комитет и Генпрокуратура фиксируют, видеоматериалы, показания, это все надо превратить в книги, в фильмы, в провести процесс публично открыть. Это должно стать доступным массово, да? По-иному это не получится. Вот, и, собственно говоря, в этом и может происходить процесс денационализации, заявленной Украиной. То есть надо предъявить все преступления режима украинского. Надо их задокументировать не только на бумаге, на видео, там могильники вскрытые, вот эти люди, показания свидетелей, родных, близких, погибших и исчезнувших людей. Все это должно быть задокументировано и оформлено, а потом предъявлено в суд. Да, это не скорый процесс. Я понимаю, что мы все понимаем, что Россию превращают в изгои, во многом на этом успели. Да, у России еще не потеряло международного влияния. Китай на стороне России, Индия держит такой, скажем, ярко выраженный нейтралитет, да, и масса стран ждет и желает победы России в этом противостоянии, потому что речь идет ведь не столько о России и Украине, речь идет о крушении монополярного мира. То есть уже фактического крушения. То есть оно там в экономике, мы видели, как происходило в виде кризисных явлений, начиная с 2008 года. Теперь напрямую военное поражение. Если Запад будет не просто остановлен, как это произошло в Сирии, а отодвинут назад его зону влияния, это будет сигналом для всех остальных, что, ну, как вот после сирийской операции многие арабские страны, включая Саудовскую Аравию, бросились договариваться с Россией. Открылось второе окно безопасности мировое. Если раньше о гарантиях спокойствия и проведения бизнеса надо было договариваться с Вашингтоном, то появился второй субъект мировой безопасности в лице Москвы, когда после залпа калибров и после того, как США были остановлены, и Башар Асад остался у власти. Вот на Украине следующая операция. Если удастся отодвинуть зону западного влияния туда, в Европу, ближе, да, на Запад, и зона влияния России расширится, то, конечно, для всего мира это будет свидетельством, что США больше не главные в мировой политике и в мировом формуле безопасности. Как минимум надо договариваться с Россией, а еще и желательно и с Китаем, и с Индией, и с той же Турцией, и с Ираном. То есть за это время, с Бразилией, за это время появилась масса государств, которые оказывают серьезное влияние и экономическое, и политическое, и военное в мире. То есть круг подписантов нового соглашения мирового гораздо расширился. Если Ялтинские соглашения были подписаны фактически тремя странами, да, Британией, Россией и США, то теперь, если договариваться о неких новых правилах, о новом международном порядке, новых правилах ведения хозяйства, то придется привлекать гораздо больше государств.
Вот как раз и про гарантов, и про Турцию, и про калибры с Сарматом обязательно побеседуем. Я бы вот вернулся только буквально на чуть-чуть к тому тезису, да, который вы вскользь упомянули о том, как это было в спорте. А я вот очень люблю повторять, что все, что происходит в реальной жизни, все было опробовано в спортивной, где пытались договариваться, да, где пытались обращаться в какие-то апелляционные инстанции, где пытались играть по чужим правилам, в конечном счете не получили, кроме дополнительных унижений, оскорблений и ущемлений прав, ничего. В реальном мире, в реальной политике происходит все то же самое, просто с задержкой на 2-3 года. Поэтому за спортом нужно очень пристально следить. Там всегда все происходит чуточку пораньше.
Абсолютно с вами.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7 968 766 3311.
Леонид Викторович, прошу прощения, что перебили, просто важно было упомянуть, да, что есть обратная связь, можно написать в Телеграм, можно написать комментарий к трансляции, можно позвонить в студию 951-0566. Давайте перейдем как раз вот к тем моментам, которые вы чуть ранее обозначили, в частности...
Можно я чуть-чуть продолжу? Потому что вы абсолютно точно сказали, что тогда была впервые введена коллективная ответственность в спорте, да, потому что я допускаю и верю, что и уверен, что, например, находиться на высшем уровне физическом там долгое время без химической поддержки невозможно, без медикаментозной. Вот. А то, что ввели, и наверняка есть спортсмены, которые нарушают правила. Но то, что была введена коллективная ответственность, была наказана целая страна, и мы это проглотили. Это абсолютно, вы правы, дало уверенность противостоящему Западу, что они могут делать с Россией все, что угодно. Есть хорошее выражение Черчилля, по-моему, да, кто между войной и позором выбирает позор, получает и позор, и войну. Вот мы ее получили.
Леонид Викторович, у нас звонок в студии. Давайте послушаем тоже любопытный момент, попробуем обозначить и его. Добрый день.
Здравствуйте. Михаил, Москва. Будьте добры, объясните, пожалуйста, при Горбачеве, при Ельцине были очень много документов подписано, да, о безопасности в том числе. Потом министром иностранных дел при Горбачеве был Шеварнадзе, а при Ельцине был, по-моему, Козырев, если я не ошибаюсь. Вот нельзя анализировать, чем они занимались, почему сегодняшний день на границе России творится вот так, такие чудеса. Потом, сколько мы еще будем ждать, НАТО пока не войдет в Россию, что ли? Вот я это не понимаю.
Михаил, спасибо вам за звонок. Между прочим, в конце 90-х вопрос вступления России в НАТО вскользь, но тоже поднимался. Леонид Викторович, ну эмоционально по большей части, но тем не менее вот так.
Ну да, ну я прав и согласен с звонившим в студию, что, конечно, исторические события, недавние исторические события, которые нас привели к этому такому краю, фактически на край глобального противостояния, стоит и нужно вернуться, и нужно оценить и последствия, и решения, и деятельность этих ребят. Но что я хотел бы сказать, что в политике действует правило не правила, подписанные когда-то. Но если бы они были навечно, то, наверное, и там и Второй мировой войны бы не было, если бы Версальский мир соблюдался. Правила действуют, всегда устанавливаются на основе силового паритета. Знаете, помните фильм такой «Пираты Карибского моря»? Там Джонни Депп дает Орландо Блуму урок политики, что в политике всегда важно то, что ты можешь сделать, и что ты не можешь сделать. Вот если вы можете остановить продвижение НАТО и Запада на восток, вы должны это сделать. А если вы не можете, то говорить о правилах бессмысленно, потому что правила существуют для слабых. А пишут правила сильные. Либо вы сильные и устанавливаете правила, либо вы слабые и подчиняетесь чужим правилам. Поэтому демонстрация силы была неизбежна. И со времен Мюнхенской речи Путина было понятно, что если мы не покажем свою готовность и политическую волю действовать на грани силовой, и силовым ресурсом, с нами считаться никто не будет.
Леонид Игоревич, давайте перейдем, я бы даже сказал, к целому блоку инициатив Турции, которые прям очень разносторонние. Опять же, что вам любопытнее будет рассмотреть и разобрать? Во-первых, снова обращаются к моменту возможной эвакуации раненых украинских боевиков с территории Азовстали. И советник и пресс-секретарь президента турецкого Ибрагим Калин уже говорит, что корабль готов в Стамбуле, который готов заехать в Бердянск, перевезут туда раненых, а потом, соответственно, дальше в Стамбул. Я здесь напомню, что со стороны России для боевиков действует предложение добровольно сдаться в плен, а еще открывают гуманитарный коридор для мирных жителей. Ну и есть выступление уже главы МИД, который в очередной раз напомнил, что Турция против вступления скандинавских стран, в первую очередь Швеции, в НАТО. На этот раз глава МИД говорит, что народ против. Ну и там есть сложности по поводу поддержки скандинавскими государствами рабочей партии Курдистана, которая в Турции и в некоторых европейских странах, а если так чисто технически, то и в Евросоюзе числится террористически. Вот тут будут встречаться и Финляндия, и Швеция с Турцией для того, чтобы каким-то образом ее переубедить, дожать или договориться. Вот как здесь Турция проявляется? Сможет, продолжает выходить? Хватит силенок, чтобы с регионального уровня вот выйти на действительно мировой, при всем уважении к Турции?
Ну, Турция действительно, как минимум, региональная супердержава, сверхдержава. Если не в глобальном масштабе, то на Ближнем Востоке, безусловно. И исторические корни, и возможности решения вопросов. И вот Курдистан, упоминаемый, не случайно появился. Ведь он появился, его США создали как зону антигуманитарной катастрофы, которую сами в Ираке и устроили. А расселение курдов, оно касается всех ближневосточных государств. Турции, ареалы обитания Ирака, Ирана. То есть создание Курдистана создает потенциальные угрозы территориальной целостности всех ближневосточных государств. Это серьезный рычаг влияния на ситуацию для США. То, что для Турции это является проблемой, ощущается проблемой, тоже безусловно. Вот. Потому что это сепаратизм с точки зрения нормального международного права. Это сепаратистские образования, сепаратистские движения. Вот. Другое дело, что мир вступил в эпоху, когда те границы и договора, которые были достигнуты после Второй мировой войны, они не действуют. Это тоже надо принять. Тот мир рассыпался, и те геополитические швы, те границы, которые были утверждены, и казалось, что вот эти швы зашили, вот они кровоточат заново. Понимаете, когда вот разваливался СССР, СНГ было создано, да, с одной целью, чтобы поддержать мирное расхождение республик, потому что административные границы не соответствовали расселению народов и не соответствовали и не являлись никогда государственными. То есть фактически произошел разрыв живой ткани. Так вот, нынешние украинские события показывают, что чтобы избежать югославского сценария, который возник после того, как там сербы попытались защитить свое население в других вновь образованных республиках, да, там Боснии, Герцеговине, Хорватии, Косово. Вот. Так вот, украинские события показывают, что, оказывается, невозможно забыть и исторически, и договориться, и не защищать свое население, которое там находится. Потому что, если ты этого не делаешь, опять же повторюсь, с тобой не считаются. Ты превращаешься из субъекта мировой политики в объект воздействия и территориального раздела. Конечно, Турция в этом смысле пытается играть. Она вернулась как игрок крупный и в Сирии, мы помним этот формат, да, Анкара, Москва, Тегеран, сложившийся вокруг этого, и так или иначе более-менее поддерживающий стабильность на Ближнем Востоке. Конечно, для Турции принципиально важно Черное море, которое она считает своей. И конечно, реваншистские...
Вот посмотрите, как Черное море вы упомянули. На Кавказе Турция активизировалась. Конфликт между Арменией и Азербайджаном вышел в какую-то суперактивную фазу. Теперь, с другой стороны, это прям вот действительно, как это, Прибалтийское море, что ли, говорили, будет внутренним морем НАТО, а Черное море не станет таким образом внутренним морем Турции? Я понимаю, что не государственными границами окружено, а вот как сфера влияния.
Ну, конечно. Ну, во-первых, да, проливы турецкие во многом позволяют им контролировать.
Босфор, да. А, кстати, помните, Эрдоган обещал прорыть параллельно Босфору еще, который не будет попадать ни под какие международные документы? Дорого, но прям, я слежу за этим проектом.
Да, это интересный проект, потому что он меняет геополитическую ситуацию абсолютно. Я согласен с вами. То, что Турция наращивает свое влияние, и в том числе, как вы сказали, в конфликте вокруг Карабаха,
и часть Грузии фактически контролирует Турцию.
И аджарская история для Турции очень влияет. Я еще раз повторюсь, только возвращается история. Помните этот Фукуяма про смерть истории и Томас Фридман про плоский мир? Вот плоский мир закончился, и конец истории закончился. Мы вернулись в историю. Исторические претензии и воля политической государств начинают опять преобладать над правилами. То есть меняются не только правила, меняться будут и территориальные зоны влияния государств, и конструкции этих государств, конфигурации. Мы видим там образование АУКУС этого, да, фактически Океания по Орлу создается, да, там вот. И мы видим ШОС, куда, кстати, Турция как в качестве наблюдателя входит, несмотря на то, что она там натовская, да, при этом в Евросоюз Турцию не пускают и не пускали. То есть им постоянно Европа указывает, то у вас ус отклеился, то у вас там на ботинке грязь, то манжет грязная. То
есть по упрощеночке, как возьмут, примут. Я уж прошу прощения, на несколько минут прервемся. Выпуск новостей на радио «Спутник», после чего обязательно вернемся к обсуждению ключевых моментов дня. Леонид Куртаков в эфире «Радио «Спутник».